Глава третья. В воскресенье он поехал в Калугу на книжный рынок. Конечно, этот рынок, занимавший часть центрального городского рынка, недалеко от вокзала, не шел в сравнение с московским, располагавшимся в Олимпийском дворце спорта у метро «Проспект Мира». Однако и здесь можно было купить новинки издательств, специализирующихся на эзотерической и научной литературе, и покопаться в развалах старых книг советского периода. Пробродив по рынку полтора часа, Ростислав приобрел у какого-то старика бомжеватого вида семитомник Михаила Ломоносова, который давно искал из заглавных трудов ученого «Риторика и грамматика», а также купил новую книгу Асова о предках русов, гиперборейцах. Довольный, он вышел на площадь Старый Торг, подошел к музыкальному киоску, сунул голову в окошко и попросил продавщицу подыскать записи старинных романсов. В это время кто-то бесцеремонно оттолкнул его от окна, так что Светлов едва не стукнулся щекой о раму.
«Отойди, старый!»
Ростислав с удивлением глянул на бритоголового бугая с мясистым складчатым затылком, заросшего многодневной щетиной в грязных джинсах, обтягивающих толстые ляжки и в майке. Бугай сунул голову в окно киоска, не обращая на него никакого внимания, будто Ростислава не существовало.
«Эй, торговля! Дай-ка мне последний хит этой пиглицы николаевской, как ее там, Катьки!»
Продавщица смерила его взглядом. «Я подпираю товар покупателю».
«Старый подождет!» — небрежно бросил бугай. «Тащи Катьку быстро, я спешу!»
«Спешить можно», — тихо проговорил Ростислав, покосившись на второго верзилу спутника бугая. «Хамить нельзя».
«Че ты вякнул?» — выдернул голову из окошка бритоголовый. «По морде захотел?»
Ростислав спокойно отодвинул здоровяка, наклонился к окошку. «Подыскали?» «Да, конечно. У нас есть две кассеты с концертами Захаренкова и Меладзе. Возьмете?» — предложила продавщица.
«Ах ты, курва подлатая!»
Бугай ударил Светлову кулаком по затылку и, тихо икнув, осел на тротуар со стекленевшими глазами. Ростислав, как ни в чем не бывало, протянул в окошко деньги, взял кассеты, мельком посмотрел на осоловевшего молодого человека и пошел к автобусной остановке. Спутник бритоголового ошалело глянул на него, опустился на корточки перед приятелем.
«Ты че, Утюг? Что с тобой?»
«Останови-ха!» —
прохрипел бугай, держась за горло.
«Козла старого!»
Верзила догнал Светлова, рванул за плечо и замер, увидев перед собой сияющие ледяной синью глаза хромого старика. Руку больно сдавили железные пальцы. «Не шали, оглобля», — сказал Ростислав почти ласково. «Покусаю. Возвращайся к дружку и передай, что хамов терпеть не могу. А будет предъявлять претензии, сделаю калекой». Он отпустил побелевшего парня и снова неторопливо побрел через площадь, с грустью подумав, что началась какая-то неприятная полоса в жизни. Позавчера на фабрику снова заявились воры, которых пришлось крепко поучить. Вчера случился конфликт с ОМОНом. Сегодняшняя стычка с бритоголовым наглецом явно продолжала цепочку инцидентов и укладывалась в какую-то нехорошую систему. Следовало задуматься над этим и попытаться поменять образ жизни, вернуть размеренное течение бытия. В кармане вздохнул Миха. Ростислав замедлил шаг, боковым зрением отметил чей-то острый взгляд, повернул голову и в человеке, сидевшем на месте водителя старенькой Ауди, узнал того самого японца, которого соседский мальчишка называл дядей Толей и своим наставником. Японец кивнул. Ростислав ответил кивком, чувствуя неопределенную досаду, будто его застали за неблаговидным занятием. Японец приоткрыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. «Присаживайтесь, подвезу». Светлов остановился. «Мне далеко, в Элейкино». Мимо проковыляла пара верзил, с которой у Светлова произошел инцидент у музыкального киоска, но останавливаться и качать права не рискнуло. Ростислав перехватил взгляд японца, нахмурил брови. Тот усмехнулся. «Хорошо, если ваш урок пойдет им на пользу».
«Не одобряете?» — буркнул Ростислав.
«Почему же одобряю? Добро должно побеждать зло, хотя бы и его оружием. Садитесь, Ростислав Степанович. У нас к вам имеется серьезный разговор».
«У кого это? У вас?»
«У меня.
и у моего друга, отца Будимира, Никити Сухова. Он ждет нас недалеко отсюда, в ресторане АК». Ростислав угрюмо поднял бровь.
«Вы что же, следите за мной. Откуда вы знаете, что я в Калуге?»
«Мы все объясним».
Ростислав машинально потрогал кармашек, в котором обитал малагасийский амулет Миха, оглядел площадь, бросил на заднее сиденье сумку с книгами и без особого желания сел в машину. Миха в кармане сделался вдруг холодным, как бы предупреждая хозяина о чем-то. Сжалось сердце. Мысль, пришедшая в голову, была пугающе простой. Его нашли те, с кем он когда-то воевал. Но у водителя было такое спокойное, располагающее лицо, что Ростислав посмотрел на него и с облегчением расслабился. «Этот человек был опасен. Меня зовут Таява Аямович Такеда», — сказал японец, словно почуяв колебания пассажира. «Ну, все зовут меня Толей. Я привык».
«Будимир рассказывал мне о вас», — кивнул Ростислав.
«Он иногда забегает ко мне, интересуется, чем я занимаюсь. Удивительный пацан. Хороший глазомер, чувство гармонии, чувство прекрасного. Из него может выйти великолепный художник».
«Да, парень он удивительный», — проговорил Такеда с какой-то странной интонацией.
«В каком он классе учится?»
Ростислав отметил эту интонацию, но заострять на ней внимания не стал.
«Димка учится в гимназии с лингвистическим уклоном, в 9-м».
«Как в 9-м?» — не поверил Светлов. «Ему же на вид всего лет 12».
12. «Но он в год успевает пройти программу 2 классов. Учеба дается ему легко. Он мог бы вообще закончить гимназию 3 года. Да это никому не нужно». Ростислав хмыкнул.
«Феноменальные способности. Я почему-то был уверен, что он знает больше, чем можно судить по внешнему виду».
Так это промолчал. Ауди свернула на улицу Ленина, остановилась у ресторана АК, расположенного напротив Калужского областного художественного музея. Водитель и пассажир вышли. Ростислав потянулся за сумкой с книгами, но Такеда остановил его.
«Оставьте машину. После беседы я отвезу вас в деревню. Судя по объему, вы сегодня приобрели солидное собрание сочинений, нет?»
«Вы догадливы», — сухо сказал Светлов.
«В последнее время я пристрастился к чтению. Могу позволить себе приобрести то, что нравится. Литература — самое гуманное средство ухода из жизни, знаете ли».
«В другую жизнь», — наметил улыбку японец. «Я вас понимаю. Хотя юному поколению мы, наверное, кажемся старомодными. Сейчас все повально увлечены компьютерным уходом из жизни, что чревато весьма негативными последствиями».
Один за другим они вошли в ресторан и направились к столику у окна, за которым сидел спортивного телосложения мускулистый мужчина. Развернутые плечи, красивая гордая посадка головы, шапка русых волос, волевое лицо, пронзительные желтые глаза, твердые губы. Он был очень похож на Будимира, и Ростислав сразу понял, что это и есть отец мальчика.
«Знакомьтесь», — сказал Такеда.
«Никита Будимирович Сухов. Ростислав Степанович Светлов. Кличка Рос». Ростислав внутренне вздрогнул, подавая руку Сухову. О том, что он Рекс из спецкоманды «Возмездия» по кличке Рос, знали единицы. Да и времени с той поры утекло достаточно. Многое успело забыться, многое изменилось или обесценилось. И тем не менее японец знал, кем он был в прошлом. Рука Никиты Сухова оказалась сухой и сильной. Они сжали ладони до боли, пробуя силу друг друга. По губам Сухова скользнула мгновенная усмешка. Он первым ослабил хватку, кивнул. «Наслышан».
«Зато я ничего о вас не знаю», — проворчал Ростислав. «Хотелось бы узнать, кто та зараза, что сдала меня вам».
Такеда и Сухов переглянулись с одинаковыми, едва заметными улыбками.
«Присядем?»
Они сели.
«Сейчас объясню», — сказал Такеда. «Обедать будете? Давайте закажем и начнем беседу».
Светлов заколебался.
«Обед за наш счет», — тонко понял его колебания Сухов. «Не беспокойтесь, мы можем позволить себе угостить приятного во всех отношениях человека».
Светлов порозовел, пригладил бороду, пытаясь скрыть смущение.
«Я сам в состоянии заплатить за обед».
«Без проблем», — кивнул Сухов.
Они заказали грибы в сметанном соусе, рыбу, суп с клетками, тушеные овощи, и оказалось, что все трое не едят мясо. Принялись за еду. Такеда съел первое блюдо быстрее всех и отложил ложку.
«Итак, Ростислав Степанович, пока вы будете есть, я буду рассказывать. Не перебивайте. каким бы сказочным мое повествование ни казалось. Обещаю ответить на все вопросы после рассказа.
Откуда вы знаете, что я рос? Только не говорите, что узнали в милиции.
Такэда и Сухов снова обменялись мгновенными взглядами, прекрасно понимая друг друга. Разумеется, не в милиции, сказал японец. Не могу утверждать, что мы знаем о вас все, но кое-какие сведения имеем. Во всяком случае, о вашей службе в группе В и о том, как вы стали инвалидом.
От кого? Глухо спросил Ростислав.
От полковника в отставке Юрия Трофимовича Владимирова.
Светлов с недоверием глянул на невозмутимое лицо собеседника.
«Вы знакомы с Владимировым?»
«Мир тесен», — улыбнулся Сухов. «Полковник сейчас работает в Совете ветеранов спецслужб в Москве. То ли случайно встретился с ним по некоторым общим делам, а он служит в охране важных персон, так они и познакомились».
«Понятно», — успокоился Ростислав, тряхнул головой. «Ничего не понятно. Зачем я вам понадобился? Юрок мой одногодок, но жив-здоров, да и опер отличный. Зачем вы разыскали именно меня?»
«Прошу прощения, Ростислав Степанович. Ну уж так получилось».
Сухов отодвинул тарелку, промокнул губы салфеткой.
«Нам нужен был человек, способный постоять за себя и защитить невинного и при этом не выделяющийся из толпы. Выбор пал на вас».
«Я калека». «Я видел вас в деле», — без улыбки сказал Такэда. «Вы мастер боя, несмотря на известные физические ограничения. К тому же они вполне устранимы. Но на первых порах никто не примет вас всерьез. Хромой, да еще с покалеченной рукой. Никому в голову не придет, что ваши кондиции позволяют вам отбиться не только от толпы мужиков, но и от специально тренированных бойцов, не так ли?»
«Ну, в общем-то...» пробормотал сбитый с толку Ростислав. «Я не понимаю, вы хотите предложить мне работу?»
«Мы надеемся, что вы вольетесь в нашу команду и поможете спасти...»
Такэда посмотрел на друга с неким колебанием.
«Кого?»
— поинтересовался Светлов. «Заложника».
«В принципе, где-то вы недалеки».
«Двух-трех. Женщин, детей».
«Давайте все-таки по порядку. Но сначала ответьте на пару вопросов, если не возражаете».
«Валяйте!»
«Как вы относитесь к мифам и легендам?»
«Что? К мифам?» — удивился Ростислав, не ожидая такого вопроса. «Положительно отношусь, в смысле, читаю с удовольствием. Некоторые мифы и легенды основаны на реальных событиях и могли бы изменить взгляды на человеческую историю, если к ним отнестись серьезно».
Собеседники, напротив, вновь обменялись взглядами. «Очень хорошо, Ростислав Степанович».
«Зовите меня просто Слава. Мы, по-моему, одного возраста».
«Тогда и мы для вас то ли не идет?» «Еще вопрос. Как вы относитесь к мистике и колдовству?»
Ростислав не выдержал, засмеялся. «Ух, и вопросы вы задаете, мужики. Прямо на засыпку. Не знаю даже, как отвечать».
«А вы воспринимаете их отвлеченно, в качестве некого текста. О колдовстве у нас речь пойдет и дальше. И нам бы хотелось знать ваше мнение, верите вы в него или нет».
Светлов стал серьезным, покачал головой. «Странные вопросы, странные намеки. А люди вы с виду степенные, серьезные. Что ж, тест так тест. Я считаю, что колдуны, ведьмы и волшебники на Земле существуют и поныне. Только не афишируют свою деятельность, в отличие от шарлатанов-экстрасенсов, магистров черной и белой магии и целителей-недоучек. Сам я с ними не встречался, но истории всякие слышал. Мой дед, к примеру, утверждал, что знал одного самого настоящего волхва, который и доселе, наверное, живет в Тульской губернии. Это, пожалуй, все, что я могу сказать о колдунах. Надеюсь, мой ответ вас не разочаровал?»
«Ни в коей мере. Все верно. Еще вопрос. Вы владеете кэндо?»
Ростислав озадаченно поправил волосы на виске. «Вы имеете в виду рубку на мечах?»
«Точно так.
В пределах необходимого. Хотя против настоящего мастера не выставлю».
«Это поправимо. Главное, что вам не надо будет начинать с азов. И последний вопрос. Что вы знаете о веере миров?»
«О веере?» — Ростислав недоуменно поднял брови. «Может быть, о розе мира? Вы имеете в виду книгу Даниила Андреева?»
«Мы имеем в виду объективно существующую структуру мироздания. Лет 12-13 назад она имела вид своеобразного веера, каждая пластина хрон которого была сдвинута относительно соседней
на определенный временной угол, на хроноквант. Теперь веер превратился в пенный конгломерат миров, проваливающихся друг в друга. Мы называем его фракталом миров. Вам предстоит задача спасти этот пенный фрактал, если вы, конечно, согласитесь».
«Ни много ни мало», — развеселился Светлов, ожидая, что Такеда переведет разговор в шутку. «Расплюнуть!»
Собеседники посмотрели на него оценивающе. С одинаковым терпением и Ростислав почувствовал себя неуютно. «Ни много ни мало», — тихо повторил Такеда. «Но расплюнуть не получится. А теперь выслушайте историю пути одного человека, волею судьбы ставшего магом в наше время. Если поверите и согласитесь помочь, тогда мы начнем».
«Туля, ты слишком многословен», — скривил губы Никита Сухов.
«Извини, волнуюсь», — сказал японец невозмутимо. Ростислав понял, что услышать сейчас нечто необычайное, не укладывающееся в рамки обыденного течения жизни, и попытался унять поднявшееся в душе волнение. Такеда посмотрел на него своими узкими, словно прицеливающимися глазами, и начал рассказывать историю посланника. Сухов не мешал ему. Лишь изредка вскидывал на Ростислава взгляд, проверяя, как он воспринимает те или иные детали рассказа, и вставлял короткие реплики. Сначала Ростислав слушал рассказ Такеды с изрядной долей скепсиса, как литературное сочинение, не имеющее ничего общего с реальными событиями. Потом увлекся и не заметил, как начал сопереживать и ждать развязки. Когда Такеда закончил повесть жизни Никиты Сухова «Битвой семерых магов с Люцифером», Ростислав выдохнул воздух сквозь стиснутые зубы, разжал кулаки, постарался успокоить сердце и обвел глазами ждущие сосредоточенные лица собеседников.
«Это все правда? Все так и было?»
«Правда», — кивнул Сухов без улыбки.
«Но тогда все-таки зачем вам понадобился именно я? Обыкновенный человек, да еще инвалид. Вы же маг, один из семи. В ваших силах обойтись без...»
«Во-первых, я уже давно не маг», — спокойно возразил Сухов. «Перед вами только физическая оболочка, чисто человеческое тело, так сказать, носитель силы. Сухов маг ушел, и никто не знает, где он сейчас, в том числе и я. Во-вторых, мир изменился радикально, хотя далеко не все это замечают, даже видящие. Веер миров действительно превратился во фрактальную мыльную пену, пузырьки которой постепенно тают, проникают друг в друга. Сливается из-за спонтанного исчезновения потенциальных стенок между пузырьками хронами пены. Этот процесс надо остановить, иначе Вселенная схлопнется сама в себя, превратится в кладбище миров, в часть Суфетха, сферы хаоса. Но и это еще не все. Необходимо остановить последнего уцелевшего великого Игву Уицраура, который вознамерился протянуть мост-тоннель через Суфетх и освободить своего господина, выброшенного волей семерых за пределы веера. Если мост будет создан, наше мироздание превратится в полигон для таких дьявольских экспериментов, по сравнению с которыми нынешние человеческие фантазии покажутся пустяковыми и смешными». Ростислав покатал пальцем шарик из салфетки, сказал ровным голосом, ни на кого не глядя: «Вы считаете, что я справлюсь с обузданием этого вашего Уицраура?»
«Вы один? Нет», — покачал головой Такеда. «Это не под силу никому из простых смертных. Ваша задача — защита того, кто сможет это сделать, хотя бы на первом этапе».
«Кто же этот храбрец?» — скептически хмыкнул Ростислав.
«Тот, кого еще нет».
«Не понял».
«Мой сын»,
— просто сказал Сухов. «Будимир». Ростислав с изумлением посмотрел ему в глаза, но не увидел там ни капли насмешки, ни веселого огонька, ни желания разыграть собеседника, только глубокое понимание происходящего и печаль. Пробормотал:
«Вы серьезно?»
«Он потенциальный маг», — сказал Такеда. «Вернее, начинающий маг. В нем спит скрытая сила, которая должна реализоваться в будущем. И, скорее всего, не в нашем хроне. Но для этого он должен пройти путь».
«Путь меча?»
«Нет, путь духа. Путь меча прошел его отец. Этого достаточно. Шадонакар ждет избавителя, но и слуги Уицраура не дремлют. Если на лестнице Шадонакара появимся мы с Никитой, нас не пропустят в глубину веера фрактала миров. Вот почему выбор пал на вас. Мы с Ником, конечно, попытаемся вас подстраховать, сопровождать вас по елику возможно, в арьергарде, так сказать, но ответственность...
Понял, — угрюмо проговорил Ростислав, машинально погладив здоровой рукой колено искалеченной ноги. И все же я далек от тех кондиций, которыми владел прежде.
Не волнуйтесь, я уже говорил, это дело поправимое. Как только выберетесь из нашего хрона, будимчик вылечит ваши травмы. Так Эда глянул на Сухова. В принципе, руку можно было бы отремонтировать и нынче, как ты думаешь?
Сухов пожал плечами. Не вижу препятствий.
Японец повернулся к нахохлившемуся Ростиславу. Приедем в деревню, и малец заставит вашу руку действовать, как в прежние времена.
Ростислав через силу улыбнулся.
«Больше всего мне хочется проснуться со здоровой рукой».
«Ну, хорошо, допустим. Я согласен помочь, побыть в роли телохранителя мальчика. Однако, если все это не вымысел, нам придется сражаться с колдунами, магами, игвами и прочими разными тварями, с той же свитой сатаны, с черными командос. А я обыкновенный человек, да еще неполноценный, как говорят».
«Вы, наверное, прослушали, что я говорил насчет магии», — мягко произнес Такеда. «В результате последнего повеления семерых...» — он мотнул головой на усмехнувшегося Сухова. «Все так называемое магическое оружие — шихиртхи, хабубы, мороки, отниматели сил, сугестеры — перестало действовать, кроме разве что финиста, меча Святогора, и, наверное, умертвия. Но о них разговор особый». То есть в пределах вспенившегося веера миров установлен предел магического оперирования, перейти который не может никто, даже великий Игвовый Цараур, ибо это закон веера. Изменить его может только соборная душа Шадонакара и, по легенде, Избавитель. Веер теперь находится в состоянии так называемого магического равновесия. Вот почему на первое место выходит физическое мастерство боя, профессиональное владение приемами и тактиками выживания. Магического противодействия, такого, какое встретилось нам, вы не встретите. Все ваши сегодняшние враги...
Наши, — поправил Таябу Сухов.
Все наши сегодняшние враги будут вынуждены действовать в рамках закона, то есть будут стараться убить нас физическим путем, с помощью ножа и меча, пистолета и гранатомета, с помощью веревки и яда. Не исключено, что некоторые магические эффекты нам все же встретятся, особенно в тех мирах-хронах, которые изначально подчинялись магофизике. Но с ними, я надеюсь, мы справимся. Тем более, что с вами будет Будимир.
Ростислав перестал катать шарик по столу, подозвал официанта, заказал кофе.
«Вопросы задавать можно?»
«Было бы странно, если бы вы их не задавали», — хмыкнул Сухов.
«Насколько я понял, трое из четырех великих игв погибли».
«Совершенно верно. Это гибель... Даймон и Гактунгар. Остался самый мощный демон и маг, Уицраур. Олицетворение необъяснимого, нелогичного и непонятного. Хотя подрастает новое поколение демонических существ, последователей великих игв, особенно в разрушении уже существующих вселенных, готовых на все ради удовлетворения своих желаний и амбиций».
«Как же мы справимся с ними?» «Опять вы меня не поняли». Качнул головой Такеда. «Мы не собираемся ни с кем воевать, разве что в порядке самообороны. Наш путь, вернее, путь Избавителя, — это Дао, путь Духа. Мы должны не уничтожить Уицраура, Люцифера и иже с ними, а собрать душу веера воедино, понимаете? Это и есть цель похода. Дай бог, чтобы мы хотя бы полпути прошли тихо и незаметно, без драк и стычек с халуями демономагов.
И все же, если нам придется защищаться, хотелось бы,
кое-какую экипировку мы достанем. На Земле в наши времена тоже научились делать хорошие защитные костюмы и оружие. Но вы правы. Неплохо было бы найти и что-либо помощней. Мы займемся этим».
«Вы говорили о каком-то супермече?»
«О финисте. Мече легендарного Святогора. Прародителя Святой Руси, все еще ждущего своего освобождения. Гибель заманил его, сымитировав облик еще одного русского богатыря, и, в общем, да. Такэда пожевал губами. «Кажется, я начинаю повторяться. Меч Святогора — не просто конкретный вид холодного оружия. Это эффектор гипервоздействия, магический оператор, созданный Творцом Веера для его защиты. Но существует еще один вид оружия. Умертвие, да? Универсальное оружие разрушения, создающее поток энтропии, смерти, отрицание любой организованной системы. Создано оно Люцифером и действует в любом хроне с одинаковым успехом. Разве что инициировать его может далеко не всякий человек. После сражения с Игвами Семерка заблокировала умертвие, спрятала в одном из разрушенных войной хронов. Хотя даже Никита сейчас не скажет, где именно. Итак, Слава, что вы нам ответите?» Такэда мельком посмотрел на часы. Ростислав тоже глянул на циферблат своего командирского хронометра. Они сидели в кафе уже почти 2 часа. Помедлил, цедя горячий кофе, не чувствуя его вкуса, усмехнулся. «Черт бы вас побрал, парни! Ведь жил себе тихо, мирно, никому не мешал, занимался любимым делом. А тут появляетесь вы и предлагаете все бросить к чертовой матери и мчаться куда-то на край света за призрачным счастьем. Кстати, вам следовало бы действовать как настоящие искусители, предложить бессмертие, власть, здоровье, деньги и что там еще полагается. Почему не обещаете?» Такэда и Сухов смотрели на него с одинаковой сдержанностью и сочувствием, уверенные в себе и ощутимо сильные. И Ростислав добавил, сгоняя усмешку с губ: «Я с вами».